Шадори появились именно с той стороны, откуда их ждали. 12 груженных, словно мулы мужчин, вышли из леса на восточном краю горного луга, полонины. Остановились на линии деревьев. Выглядели они так, словно шли без остановки несколько последних дней. Грязные, обросшие, задыхающиеся. Близился вечер, и солнце било им в глаза, а привольно раскинувшаяся полонина, чуть неровная и припорошенная свежим снегом, казалась пустой и спокойной. Соблазняла, обещая легкую дорогу и отсутствие засады. Конечно же, обманывала. Первый из мужчин сделал несколько шагов по колени, проваливаясь в мягкий пух. Снег, должно быть, выпал не раньше прошлой ночи. Пришелец поправил на спине большой мешок, что-то рявкнул остальным и двинулся вперед, намереваясь, как видно, пересечь луг наискось, кратчайшим путем. Остальные последовали за ним, держа дистанцию в несколько футов. Шагов через 100 проводник остановился, тяжело дыша, и подал знак второму в цепочке, чтобы тот его заменил. Сам подождал, пока остальная группа минует его, и занял место в конце. Еще через 100 шагов произошла следующая смена, потом еще одна. Для людей, наверняка шедших без остановки всю ночь, они удерживали хороший темп. За четверть часа одолели половину дороги. И тогда полонина их предала. Снег в десятке другом мест по обе стороны от растянувшейся змеей группы взорвался. Из взвеси ледяного пуха выскочили укутанные в меха, размахивающие оружием фигуры. Воздух задрожал от крика. «Горная стража! Бросить оружие!» Шадори и не подумали подчиниться. А вскоре все закончилось. Лейтенант Кеннет Лив Даровит равнодушно смотрел, как его люди проверяют ножами, не притворяется ли кто из бандюганов мертвым. Двоих, взятых живьем, как раз вязали в сторонке. Полонина уже не походила на оазис покоя. На стоптанном снегу меж трупами и брошенными вьюками расцвели пятна яркого багрянца. Местами выглядывала и прошлогодняя травка. «К хренам пошел живописный вид», — пробормотал он в пространство. «Вы о чем, господин лейтенант?» Стоящий чуть в стороне десятник взглянул вопросительно. «Ничего, ничего, Вархан. Я после ночи в норе всегда сам с собой болтаю. Какие потери?» Татуированное лицо младшего офицера расцвело. «Трое раненых, но только один серьезно. Получил удар в колено и не сможет идти». «Нормально. Я и так должен отправить гонца в Баленден. Когда присоединятся остальные, подготовьте сани и собак». «Так точно». Лейтенант глянул на пленников. «А эти?» «Один молокосос и один идиот. Толку от них не будет». «Посмотрим». Офицер повернулся к группе солдат. «Андан, удостой-ка вниманием своего командира». Андан Кейр Трефер, самый молодой из его десятников, послушно подскочил, и, казалось, ни тяжелый чешуйчатый панцирь, ни пояс, оттянутый саблей и топором на короткой рукояти, ему не мешали. Кеннет знал, что это отнюдь не чрезмерное усердие и нежелание выслужиться. После ночи, проведенной в вырытых в снегу норах, каждая возможность движения казалась благословением. Младший офицер был невысоким и кряжестым, к тому же заросшим, словно медведь. На темной улице наверняка бы перепугал до полусмерти кого угодно. Лейтенант мысленно вздохнул и перевел взгляд на другого десятника. Вархен Веллергорф, седой и усатый, в короткой кольчуге, кожаных портах и косматом кожухе, наброшенном на спину, выглядел сущим разбойником. Щеки, лоб и тыльные стороны его рук покрывали голубые, серые и черные племенные татуировки. Напоминающий палаческое орудие топор с длинной, дюймов в 10 бородкой, он держал небрежно переброшенным через плечо. Железо все еще оставалось липким от крови. «Выглядим мы, проклятущее проклятие, хуже банды головорезов», — подумал Кеннет. «Ничего странного, что нам велят кричать пароль при каждой встрече». «Андан», — сперва обратился он к молодому десятнику. «Собери людей. Хочу сказать им пару слов. Потом обыщи Шадори. Может, узнаем, куда они шли». Десятник исполнил нечто, при определенной фантазии могущее сойти за салют.
«Так точно! А чародей?»
Офицер скривился. «Не стану его дожидаться. Знает не больше нашего, а хлопот от него. Да и не затем я приказывал Берфу держать его подальше, чтобы теперь дожидаться его милость мастера», — сказал он с иронией. «Ах да, Андан, никаких отрезанных ушей ни у этих сукиных детей».
«Ясно. Бегом!»
Коренастый младший офицер в перевалочку направился к солдатам. К Кеннет повернулся к Веллергорфу. «Когда Андан закончит, пошлешь несколько человек, чтобы приготовить на краю леса большой костер».
«Так точно».
«Потом допросим этих двоих. Что же до сбора? Ты помнишь о моей просьбе?» Седой десятник слегка усмехнулся.
«Помню, господин лейтенант».
«Тогда держи ушки на макушке». Кеннет повернулся в сторону закатного солнца. Там полонина выглядела чистой и спокойной. «А ведь в мерзейшее дерьмо мы вляпались», — подумал он. «И прежде чем дело закончится, перемажемся по уши». В десятке шагов позади Андан закончил строить отряд в шеренгу. 17 солдат. Живописная компания, облаченная в дивную коллекцию панцирей, шлемов, щитов и самого разного оружия. Только трое озаботились надеть плащи со знаками горной стражи. Лейтенант зашагал в их сторону. Он знал, что и сам выглядит не лучше. Носил меховой кубрак, наброшенный на рубаху сурового полотна, крепкие сапоги и штаны из кожи молодого тюленя, шитые по ахерской моде шерстью внутрь. Дополняла все латанная кольчуга, простой шлем, длинный меч и округлый щит со строверхим умбоном. Если бы не светло-серый плащ с вышитыми на груди двумя шестерками и стилизованной мордой виссирской овчарки, символом горной стражи, никто бы в здравом уме не посчитал его императорским солдатом. Горная стража была одним из тех подразделений Мейкханской империи, чья история уходила во времена предмейкханские. Прежде чем империя в своем движении на север уперлась в горы Ансар-Киррях, этими землями владела свободная лига виссирских племен, чьей главной силой были как раз отряды воинственных горцев, именовавшиеся Горной Стражей. Во время войны с Мейкханом стражники, знающие окрестности как свои пять пальцев, не раз и не два утирали нос имперской пехоте, вызывая удивление и неохотное признание оккупантов. Через 6 лет война закончилась принятием империи протектората над землями между рекой Ванавен и горной цепью Большой Хребет. За следующий десяток-другой лет протекторат мягко перерос в аннексию. Случилось это благодаря крайне рассудительной политике империи, которая признавала за туземцами полноту прав, какими пользовались родовитые мейкханцы, и особо не вмешивались в местные обычаи и традиции. Ославившаяся прагматизмом имперская армия при случае прибрала к рукам и горную стражу, оценив ее умения и навыки. В местах, лишенных проложенных дорог, на горных тропках, в узких ущельях и на ветреных пиках, стражники попросту оказались куда лучше регулярной тяжелой пехоты. Им даже позволили сохранить первоначальное деление на отряды, насчитывавшие 100 и 1000 человек, однако назывались они теперь, уже в соответствии с мейкханским обычаем, ротами и полками. Если сравнивать с полками мейкханской пехоты, насчитывавшими 12 рот по 200 человек, отряды горной стражи были меньше, но куда быстрее и значительно мобильней. Идеальные для горных схваток. Стражники рекрутировали солдат из местных горцев, позволяя каждому сохранять собственное вооружение и использовать любимый стиль битвы, поскольку в этих местах редко доходило до сражений в строю с сомкнутыми отрядами, щитом к щиту. В результате всякий отдельный отряд горной стражи выглядел бандой разбойников. И лейтенант Кеннет Лив Даровит, собственно, перед таким отрядом и стоял.
«Смирно!»
— у десятника Андана Кертрефера для его роста был мощный голос. Шеренга выпрямилась, более или менее удачно пародируя уставную стойку.
«У вас нынче все прошло легко».
Кеннет остановился перед солдатами, пристально глядя на каждого.
«Проклятие! Да большинство из них старше него». «И знаете почему? Потому что они шли сюда ночь и день без отдыха. Половина сразу легла от стрел, а остальные оказались слишком измучены, чтобы отбиваться, как могли бы». Он остановился, дав им минутку, чтобы обдумать его слова. «Это было доброе сражение, но следующее может оказаться куда тяжелее, и мы все еще не знаем, ни где укрылась остальная часть клана, ни сколько их вообще осталось». Он не слишком понимал, что делать с руками, поэтому заложил их за пояс. «Теперь мы подождем Берфа и Чародея. Десятник Веллергорф найдет занятие для кое-кого из вас. Остальные займутся установкой палаток и разведением огня. После 20 часов в норах нам пригодится теплая еда». Они откликнулись согласным гулом. «Однако прежде нужно убраться. Согласно приказу, от Шадори не должно остаться и следа. Это скверная работа, но вместо нас ее никто не сделает». Шеренга хранила мертвое молчание.
«Для начала по полкружки водки на человека».
На этот раз гул был куда более радостным. «А для тех, кто не стыдится собственных знаков, по полной». К Кеннет выразительным жестом указал на троих солдат, одетых в серые, обшитые белым кантом плащи из некрашенной шерсти.
«Разойтись».
Лейтенант вздохнул. Он все еще не чувствовал себя в подобных ситуациях уверенно, и, что хуже, ему казалось, что и остальные прекрасно об этом знают.
«Господин лейтенант».
Веллер Горф вырос перед ним словно из-под земли.
«Я насчет вашего приказания. Помню. Давай-ка сюда».
И они отошли на десяток шагов. «И как?» При Веллер Горфе и Кеннету можно было не притворяться. Они служили вместе 5 лет. Сперва в одной десятке, как обычные солдаты. Позже он сделался десятником, а Веллер Горф его правой рукою. Приняв командование над только что созданной 6-й ротой, Кеннет отдал ему собственную десятку, полностью доверяя умениям и опыту старого горца. А потом отвел его в сторону и попросил, чтобы тот следил за его руками и указывал на ошибки.
«Неплохо. Коротко и по сути», — десятник говорил шепотом. «Немного есть вещей хуже, чем командир, часами напролет строящий и отчитывающий людей после сделанной работы. Но не делите их на худших и лучших из-за плащей, иначе начнутся проблемы. А как же их заставить носить знаки собственной роты?»
Десятник зачерпнул горсть снега и принялся оттирать кровь с лезвия топора.
«Им нужно время», — помолчав, заговорил старый солдат. «Это так называемая рота, лишь 4 десятки, набранные из разных отрядов и дополненные рекрутами. Десятка Андана пришла от черных штанов Берхоффица, а о них кто не слышал. Берф из 8-й роты 12-го полка из Диких Псов. И это тоже славное имя. А парни, которых вы мне дали, это забияки из Галлена. 1-я рота, 4-й полк. Все известные и заслуженные отряды. Они годами работали на свою славу. А что здесь? Их перебрасывают в 6-й полк, который возник-то с год назад, и за которым нет ни серьезной кампании, ни побед. Он и формироваться-то еще продолжает. К тому же, все они попадают сюда лишь потому, что полк не может совладать с единственным кланом одичалых горцев. Они просто чувствуют себя обманутыми. Их забрали из собственных отрядов и придали самому молодому полку в страже. Ко всему, самой свежей роте, которой командует, не пойми, что за молокосос. Я не просил о звании». «Я слышал. Значит, мало того, что молодой, так еще и глупый».
Кеннет громко рассмеялся. Несколько стоявших неподалеку солдат повернули к ним головы.
«Хорошо».
Веллер Горф тоже улыбнулся.
«Если командир смеется, значит, все идет как надо. А еще хорошо, что вы, ну, того».
«Рыжий?»
«Да, господин лейтенант. Все знают, что горы любят красноволосых. И это суеверие все еще живо отсюда аж до восточного Джихира».
«Ну, за это я могу благодарить отца, поскольку тот женился на самой рыжей девушке округи, хотя все его отговаривали. Но речь не обо мне, а о моих людях, Вархен. На что еще мне следует обратить внимание? Просто дайте им время, господин лейтенант».
Десятник заткнул топор за пояс и почесал подбородок.
«К тому же здесь дело еще и в качестве материала. Когда Берхоффиц, Вен Иллен и остальные получили приказ поделиться людьми с нашим полком, они прислали наименее ценных. Я их за это совершенно не виню, сам бы сделал так же. Не то чтобы эти парни были совсем уж никчемушными, но наверняка менее опытные и куда норовистей прочих. Они те, кого ставят в дозор, когда ожидают засады. Некоторые восприняли перевод в 6-й полк как наказание. Незаслуженное наказание. Так что, мне сделать так, чтобы рота обрела такую же известность, как черные штаны? Это может занять всю мою оставшуюся жизнь. Причем довольно короткую, коли стану слишком стараться».
«Нет, господин лейтенант. Сперва будет достаточно показать им, что могут вам доверять. Что вы знаете толк в работе и что не получили звание благодаря дядюшке при штабе».
«А я думал, что у меня неплохо получается».
«Верно. Когда вы отдали приказ разделить роту и перейти ночью перевал Кал-Андер, я думал, что это величайшая глупость. В эту пору года там обычно по шею снега. Без собак и саней мы могли бы увязнуть. Но его там оказалось не больше, чем если б козел набздел. Потом вы приказали нам притаиться здесь, в норах, под снегом, на добрую половину ночи и почти целый день. Еще час назад вас все проклинали за этот марш и ночевку на земле. Но когда Шадори вышли из леса ровнехонько в том месте, которое вы указали... Ну-ну, о чем и об этом стану долго говорить.
Они полгода уходят от нас, потому...»
Десятник покачал головой.
«Можете не объяснять мне. Вы офицер. Правда, всего лишь месяц, но это не имеет значения.
Все увидели, что вы обладаете нюхом и понимаете горы. Теперь достаточно будет доказать, что это было непростой удачей.
Хотел бы я и сам тому верить.
Вархен Веллергорф легонько улыбнулся.
Это горы, господин лейтенант. Здесь счастье ластится лишь к детям и идиотам.
И к кому же ты отнесешь меня?
На этот раз рассмеялся десятник.
Об этом наверняка станут рассказывать.
Веллергорф бесцеремонно высморкался в снег.
Мы вырезали банду Шадори, а затем встали над трупами и принялись точить лясы. Как думаете, когда до нас доберется остальная часть роты?
Ты имеешь в виду тех 20 парней и 10 псов?
Если Берф удержит темп, как я приказал, они должны прибыть еще до полуночи. И что потом?
Пока не знаю.
Решу, когда Анден найдет что-либо, что поможет нам разгадать цель путешествия банды.
Веллергорф насупился.
Анден. Именно, господин лейтенант. Надо бы его осадить.
Осадить?
Кеннет понимал, о чем идет речь, но хотел, чтобы десятник подтвердил его наблюдение.
Эти его так точно и ясно, столько смирно, словно он вот-вот обосрется. Забывчивость насчет того, чтобы отдать честь и все такое. Еще чуть-чуть и начнет спрашивать, отчего вы приказали так, а не иначе, вместо того, чтобы выполнять, что сказано. А остальные возьмут с него пример. Это опасно. Вы моложе его и меньше служили. Ему нужно напомнить, кто тут командует.
Я им займусь.
Лейтенант кивнул.
Спасибо. Не за что. Мне за это и платят.
Они одновременно ухмыльнулись, несмотря на то, что шутка была с бородой.
Как думаешь?
Кеннет указал на лежащие тела.
Куда они могли идти?
Седой десятник почесал двухдневную щетину.
Отсюда? Только в Гиротон или на высокие пастбища?
Ну не знаю. Как-то оно слишком очевидно.
Он услышал поскрипывание снега. К ним подошел Андон Кейр Трефер, неся что-то в руки. Выражение лица его было странным.
«Не Гиротон и не высокие пастбища», — сказал он. «Или я невинный пастушок».
И показал им найденное. Это была странная сандалия, деревянная подошва со множеством набитых гвоздей, снабженная несколькими кожаными ремешками.
«Привязывают ее к сапогам», — пояснил он, не пойми зачем.
«Знаю. Чтобы не скользить по льду. Что еще?»
«Крюки и веревки. Прилично сделаны. Видать, знают, как ими пользоваться».
«Ледорубы?»
«По одному на морду».
Кеннет сцепил зубы.
«Вы ведь прекрасно понимаете, что это значит, верно?
Крысы прячутся по ту сторону старого Гвихрена».
«Это невозможно».
Веллергорф указал на маячащую на севере белую стену.
«Они должны оказаться безумцами, чтобы переходить через ледник».
«Они и есть безумцы. Наверняка во время перехода погибла половина женщин и детей, но они прошли и скрываются где-то по другую сторону.
Именно поэтому мы полгода не можем их найти». Старый десятник поглядел на него блестящим глазом.
«Вы ведь знали, вы ведь уже догадались. Именно поэтому приказали нам встать в засаду именно здесь».
«Я рисковал».
Кеннет пожал плечами.
«Как я уже говорил, мы ищем их полгода. Наш полк и еще два других. За это время мы даже сурков выкурили из нор, а бандиты из клана появляются неизвестно откуда и исчезают неведомо куда. Убивают людей по всей провинции. Но они никогда не наносили удара дальше, чем в 3-4 днях дороги от ледника».
Андан покачал головой.
«Но чтобы притаились по ту сторону, ахеры их выбьют в 3 дня».
И он был прав. Старый Гвихрен, называемый местными горцами Белой Стеной, а ахерами Гвихрен Хомер Гарана, или Отец Льда, был крупнейшим ледником севера. Начинался он где-то меж вершинами 8-мильных гор Большого Хребта и двигался на юго-запад, с дерзостью заявляя, что, коли понадобится, он проложит себе дорогу силой. Он целиком заполнял дно широкой долины, стиснутой высокими хребтами, потом выплескивался из нее 50-мильным языком льда, впадающим в озеро Дорант. В этом регионе ледник был границей, в которую уперлась мейкханская экспансия на север. За ним начинались земли ахеров и тех немногих горских кланов, которые ни за что не хотели принять имперскую власть. Впрочем, границей он служил исключительно непроходимой и безопасной. Старый Гвихрен в самом широком месте был 8 миль шириной, а его рассеченная щелями и трещинами спина оказывалась смертельной ловушкой даже для опытнейших горцев. Кое-кто из магов утверждал, что ледник по дороге цепляет за мощный источник силы с аспектом мрака, другие вспоминали об урочище, прикрытом рекой льда. Неважно, какую именно тайну он скрывал, перейти его было признаком безумия. Именно поэтому земли к югу от ледника считались территориями куда более спокойными. По крайней мере, до времени появления Шадори.